нашей дискуссии.
На латинку школы проводятся, еще в вышиванках хороводятся. Что это такое, что за прецедент? Як же допустил такое президент?
Стеражися, сауко, я кажу тебе, не гляди на ночь ты, российская ТБ.
Ну что ж, не глядеть, не читать, не отчесть, означает на практике соступить арену без бою. Способов обороны завсёды меньше, чем способов атаки, или они існуют, и суды только один из них. Серьезно воспринимают погрозу фейков уже шмат какие урады. Скажем, Конгресс Соединенных Штатов сделал недавно великое исследование, больше 200 сторонок справоздача про вот эту информационную войну, как частку гибридной войны. Евразвяз створив навіть спеціальний сайт, присвячений фейкам, які з'являються у російських сродках масової інформації. Там уже більше за 3000 випадків. І ось на цьому тижні, коли ми сидимо, якраз приклад з Молдови. Коли відкриється цей сайт, ми зараз побачимо, таку лічбу. 8180 тонн. Раду, что эта лишь бы означает? Что это за фейк тыдня?
Ну, это 8180 тонн. Это цифра, которая появилась в репортаже «Россия-24» в Молдове. И означает по этому, то есть, по мнению журналиста, цифра экспорта в России овощей из Молдовы. Цифра абсолютно непонятна, откуда взялась, потому что официальные данные показывают, что экспорт овощей Молдовы в Россию где-то примерно 1600 тонн овощей. То есть, но молдавские эксперты давно заметили этот такой тренд, если можно сказать, потому что такими неожиданными, непонятными цифрами, например, оперирует президент Молдовы Игорь Дадон, особенно когда он ездит в Москву и встречается с президентом Владимиром Путиным. То есть он каждый раз подчеркивает, что он является тем, той силой, которая вот помогает Молдове приблизиться
к России. Я поглядел на этот сайт Евразвяза, там саправды докладно написано, кольки на сам речь было поставлено в Россию. Потому что идея такая, что вот Россия хорошая купляет, а Евразвяз не купляет. Казалось, что Евразвяз купляет амаль столько же, просто але платить при этом нашмат более, да? Нашмат больше выгодно на самом деле для Молдовы гандлевать за Евразвязом, чем гандлевать за Россией. И вот таких прикладов вельми шмат. И в принципе с фактами такими, ну, как бы ясно, как змагаться. Вот факт, мы проводим доследование, показываем, он отповедает реальности, цене. Питание, якое, конечно, повстає, як змагаться с меркованиями. Вот, Виталь, давайте начнем с вас. Як по-вашему, як в принципе можно змагаться у рамках вот этой информационной войны з думками, з меркаваннями?
Ну, гэта шлях нелёгкі. Па-першае, паколькі трэба змагацца, па-моему, толькі адным спосабам. Гэта больш разумнымі думкамі, больш абгрунтаванымі меркаваннямі, больш, скажам, сэнсоўнай, разумнай логікай і гэтак далей. А таксама фактамі, калі ідзе размова пра, ну, нейкія фактычныя недакладнасці ці проста адкрытую хлусню. Таму, ну, вот я прызнаюся, мне, калі мы тут не ўзгадвалі, але амерыканскі прыклад трошкі ўзгадалі, выклікае вся гэта вялікая кампанія ў США супраць там расійскіх фейкаў, супраць удзелу Расіі ў амерыканскіх выбарах, ну, трошкі нават элементы іроніі, паколькі, ну, вось як яны ўяўляюць, што расейцы там пакінулі некалькі думак пра тое, што Хілары кепская, а Трамп добры, і за гэтага амерыканцы прагаласавалі за Трампа. Ну, ўсё-такі амерыканскія СМІ, па-першае, больш моцныя, па-другое, ну, не трэба зневажаць саміх амерыканскіх выбаршчыкаў, якія, ну, падзяліліся пароўну там, але, ну, хтосьці з іх вырашаў галасаваць за Трампа не таму, што прачытаў нейкі расійскі фейк, які на самой справе там вельмі мінімальны ўплыў меў на амерыканскае грамадства. Я таксама слухаў гэтае слуханне ў Кангрэсе, там называліся лічбы літаральна там дзясяткі, сотні тысяч праглядаў у ютубовскіх роликов, гэта мінімум на 300-мільённую краіну. Карацей, я не лічу, што калі нейкае, ну, грамадства, яно не схільна ўспрыняць нейкія ідэі, то яно іх гатова вот адназначна ўспрыняць. Всё-такі, па-першае, нейкія ідэі ўспрымаюцца тым грамадствам, калі там ёсць, ну, пэўныя зерні для гэтага. Вось. А па-другое, ну, вот такім нейкім хітрым крокам, нейкай незвычайнай там падыходам да інфармацыі немагчыма так адназначна перамагчы вось нейкую, ну, неправільную з нашага пункту гледжання альбо неправдзівую ідэю. Гэта трэба перамагаць, ну, вот агульным выхаваннем, ну, і паўтаруся, перш за ўсё, больш разумнымі, больш лагічнымі, больш абгрунтаванымі сваімі аргументамі.
Ну, цікавая ваша думка, Віталь. Здаецца, існуе і іншая ацэнка все ж такі ўдзелу расійскіх грошай у гэтай кампаніі выбарчай. Справа не ў тым, што галасы падзеліліся папалам. Хіларі Клінтон якраз набрала больш галасоў, але справа ў тым, у вельмі невялікіх перавагах, якія атрымалі в некаторых штатах, і сказаць, што факты, ацэнка іх меркавання ніяк не ўздзейнічаюць. Я думаю, гэта нерэальна. Сацыялагічныя даследаванні якраз паказваюць, што ўдзельнічаюць многія людзі, робяць проста выбар в апошнюю хвіліну. І прапаганда, канешне, дзейнічае. Мы бачым гэта на працягу ўсёй гісторыі, і савецкай, і, скажам, нацыйскай, нямецкай. Гэта сільная, моцная рэч. Ірына, вот вяртаючыся да гэтага пытання. Скажыце, вот у час інтэрнэта цалкам ужо застарела выказывание знакамітае, якое там прыпісваюць Вальтэру, што я магу там не пагажацца з вашай думкай или аддам сваё жыццё, каб вы маглі магчымасць её выказваць. Так ужо, так ідэалістычна ў час інтэрнэту гаварыць нельга?
Вы знаете, я думаю, что проблема западных стран, проблема Европейского Союза и проблема США очень долгое время состояла в том, что они как раз следовали этой старинной заповеди, не понимая одного, что это не свобода слова, это не свобода говорить свои, высказывать свои взгляды или делиться информацией. Нет, российская военная доктрина, принятая не так давно, 19 раз использует слово «информационный». И это удивительный по своему менталитету документ, в котором я сделала для себя какие-то выписки, вот как российские военные оценивают основные внутренние военные опасности, деятельность по информационному воздействию на население. Да, это военная опасность для кремлевских военных. Да, это...
То есть они разглядают как реальную абсолютно силу.
Абсолютно. И дальше еще один пункт. Характерные черты и особенности современных военных конфликтов называется. Воздействие на противника на всю глубину его территории одновременно в глобальном информационном пространстве. То есть они действительно воспринимают это как военное оружие. То есть для России пропаганда за рубежом, пропаганда против тех стран, которых, как мы уже сегодня говорили, они воспринимают как противников, является составной частью. Это еще один вид вооруженных сил российских. Поэтому в данном случае говорить о свободе слова не приходится. Отвечая, кстати, на ваш предыдущий вопрос по поводу мнений, проблема в российской пропаганде состоит не в том, что там высказываются какие-то мнения. Проблема состоит в том, что она играет на эмоциях. И эти эмоции очень плохие. Это попытка подставить под сомнение правильность демократических устоев, правильность закона, правильность правил общежития, в конце концов. Это раздувание националистических расовых предрассудков. Это совершенно не мнение. Это нечто другое.
Это
человеческая низость, на которой играют.
Да-да. Это нельзя сказать, что любая думка такая же самая равноценная по каштовности, как любая иншая. Ну что ж, еще одна музычная пауза. Савка и Грышка, чем завершается этот сюжет?
Нет уж, вы позвольте, дайте мне калаш. Я готов бороться за мир русский наш. За скрепы духовные мы пойдем войной. Ой, что это было? Где я? Что со мной?
А ну, вось бачиш, саука, я ж казав тобі, гэта небезпечна. Российская ТБ.
Знаете, одно вот вельми короткое питание, какое я хотел бы задать всем трем удельникам. Виталий, вот первый вас. Скажите, как вы оцениваете информационный иммунитет белорусского громадства? Насколько он мощный? Насколько он слабый, по-вашему?
Безумовно, он вельми слабый. Белорусское громадство десятигоддзями после набытия незалежности, а уж коли казать еще до этого, безумовно, живе в российском информационном поле. И за апошние годы, хотя мне скажут некоторые там аналитики, что нечто робится, але, ну, робится вельми мало. И коли зараз не российские каналы пануют белорусской информационной просторы, а смешанные российско-белорусские, то я не веду навод, тих это лепш, покольки идут новины там российские, потом новины белорусские, и в голове у белорусского обывателя, який глядит этот канал, який его включен, это все сливается в нечто одно, супольное, покольки это идет на одной кнопцы, там ОНТ, этот обыватель часом может, ну, не отрознивать, когда люди кажут, наши звезды, там, умовно скажем, про Киркорова, типа Пугачева, там, наши проблемы,
но
наши войска в
Сирии. Беларусь тут, вы описали ситуацию довольно критичную, она связана с тем, что Беларусь фактично находится в информационном поле Москвы. Ирина, скажите, вот можно, в принципе, говорить про такое понятие, как информационный суверенитет краины?
Я думаю, что нет, невозможно. Особенно в пространстве бывшего СССР, и в данном случае я говорю не только про Беларусь, естественно, но даже если мы возьмем Молдову, все глянцевые журналы, все гламурные журналы, они все изданы в России, они все на русском языке, они все показывают удивительную, фантастическую, красивую жизнь вот в этом золотом шалаше за Кремлем. Так что...
Ну, ответайте, что вот у кастрычніку минулого года, полгода тому, в Италии 8 тысяч школ почали программу обучения, как бороться, распознавать информационные фейки. В Молдове існує державная программа медиа-адукации людей, как разбираться. Что это думка, это репортаж, проверенные крыницы. В який час она з'явилась? В участь в этом?
Нет, к сожалению, нет, таких программ не существует. И это большая проблема, о которой говорят эксперты. Но вот в Молдове вообще ситуация, я полностью согласен с Ириной, и могу сказать, что медийное пространство очень похоже на белорусское в этом смысле. Потому что долгие-долгие годы там доминируют российские телеканалы и другие масс-медиа.
Но вот... А новое поколение молдаван, они говорят по-русски, сине, молодцы?
Они говорят по-русски, но вот все меньше и меньше.
Это оборона?
Нет, это скорее смена поколений, можно так сказать.
Потому что... Але эффект ей может быть как раз вот это повышенный иммунитет до воспринятия, да?
Да. Новое поколение ориентировано, скажем так, более на Запад.
Ну что ж, новое поколение проходит про школу, и в школе серед іншого зараз починають вчитися не тільки, як розпознавати фейки в новинах, але завжди те, що робила в школі, це вчила історію. Історія – вельми важлива наука, мені здається, от для теми нашої сьогоднішньої розмови, бо трактовка історії насамперед завжди була зброєю у боротьбі за будучню, коли історичні фейки заміняли справжні події, обвіщали їх несправдними. Так було навіть з цілими державами, існування яких навпрост відмовлялося, як це було з історією Білоруської Народної Республіки. А ось на гэтым тидні, 24 студзеня, означався день святого католіцького Франциска Сальського. Він лічиться пікуном, письменником і журналістом. І, поводлі традиції, Папа Римський опублікував на гэтым тидні своє послання до Сусветного дня комунікацій. І сьоліта тема гэта – фейки, фальшивые новины и журналистика. Папа цитує Евангелие, правда зробить вас свободным. Навод коли говорка идет про справы 100-годовой давнины, ці новины бягучого тыдня, гэтая цитата завсёды тычыцца будучыні. Такий контекст тих подій, про які мы з Іриною Лагуніной, Раду Беня и Виталием Циганковым сьогодні думали, спрачаліся, шукали отказы разом.